Аркадий Лаков. Необыкновенная история или рожденный заново. В моей жизни произошли существенные изменения, которые забирали всякий свободный день и час. И все же я решил съездить в гости к своему давнему знакомому, которого не видел больше 10 лет. Собираясь к Василию, я предчувствовал радость встречи, и душа моя переполнялась самыми добрыми и светлыми чувствами. Жил Василий в лесном поселке Заозерье, на берегу озера. Место, надо сказать, необыкновенное. Такая красота не могла сделаться сама по себе. Здесь чувствуется рука и замысел Творца. Там, на берегу озера, ты враз освобождаешься от всего, как бы растворяешься с природой. А если начать описывать эту красоту, то это придется делать каждый день своей жизни. Вот туда-то я и спешил. Встретил меня Василий не просто радушно, а прямо-таки по-царски. Стол ломился от яств. Жена его Клавдия неустанно мне что-то накладывала, насыпала, наливала, одним словом, праздник. После обильного застолья, как здесь и заведено, был ведерный самовар и чай до 7-го пота. Ну и, конечно же, разговоры, разговоры и разговоры. За разговорами мы и не заметили, как наступил поздний вечер. И так как Василию завтра на работу, то разошлись спать. Да и я перед утренней зорькой хотел сходить порыбачить. Разбудила меня Клавдия 4:00, и я заспешил на озеро. Места здесь мне хорошо знакомы, а посему, не раздумывая, направился туда, где всегда был хороший клев. Через час я уже был на месте. Закинул 2 донки, а сам сел с удочкой в предвкушении страшного клева. Но, увы, проходил час за часом, а рыба и не думала ловиться. Уже и наживку менял, но все напрасно. В общем, даже и не заметил, когда день перевалил за экватор. Ну, думаю, дождусь вечерней зорьки. Уже тогда-то точно клев будет. А пока можно перекусить бутербродами и попить чая из термоса. Только расположился отобедать, когда слышу за спиной шепот. Оборачиваюсь. Стоит старик, а с ним ватага ребятишек, и все с улыбкой смотрят на меня. «Здравствуйте», — говорю им. «День добрый», — ответили они разноголосым хором. «Что, не клюет?» — спрашивает старик. «Да вот с восхода солнца здесь и ни одной поклевки. Хочу дождаться вечерней зорьки. Тогда, думаю, на уху поймаю», — отвечаю я старику. «Да нет, мил человек, и вечером не клюнет. Так что сматывай свои снасти и иди домой». «А вы откуда знаете, что клева не будет?» «Да ведь я, мил человек, вырос на этом озере, потому и знаю». «Спасибо, дедушка, за совет, а то бы я сидел тут без толку». «Да какой я тебе дедушка? Я ведь твой ровесник», — сказал старик и скрылся с ребятишками за зарослями черемушника. «Да, что за странный старик? Кто такой? И почему забрался сюда? Да еще и с ребятишками?» Рассуждал я сам с собою, пока собирался домой. Надо будет спросить у Василия. А дома, то есть у Василия, меня ждал сюрприз. Клавдия варила уху. И не успел я спросить ее, откуда рыба, как в дом вошел Василий и с этакой хитрой улыбкой спрашивает: «Ну, рыбак, а где же рыба?» «В озере рыба. Ни одной поклевки не было. Только и того, что сходил полюбоваться озером. Да я бы и еще не пришел. Хотел вечерней зорьки дождаться. Да какой-то странный старик заявился с дюжиной ребятишек и посоветовал идти домой. Сказал, что клева сегодня не будет. И что еще интересней, назвался моим ровесником, когда я его дедушкой назвал. Странный старик. Ты его знаешь?» «Знаю», — сказал Василий. «Он мой кум». «Ну ладно, ты иди, баня уже готова. Да не засни там, а то уху проспишь, а холодная уха уже не уха». Что и говорить, уха получилась на славу. Мне показалось, что ничего вкуснее я не ел. Умеет Клавдия варить уху, как никто другой, и тем славится в Заозерье. Ну и опять же, после всего, самовар и разговоры, воспоминания, новости и так далее. «А кто твой кум?» – спрашиваю я у Василия. «Что-то я не помню, чтобы ты крестил своих детей, ведь ты закостенелый атеист». «Был атеистом, да весь вышел. Веришь ли, за несколько дней всю жизнь свою переиначил?» «Да-да, не сомневайся». И вот какую историю рассказал мне Василий. «Жил в нашем поселке паренек Никитка, сиротой рос. Отца его в лесу на заготовке бревном раздавило, а мать умерла от сердечного приступа, когда мужа хоронила. В общем, рос Никитка и воспитывался у бабушки. Что сказать, детство его было не из легких, ох, как трудно ему приходилось. Я ведь одного с ним года, потому и знаю, каково ему порой было. Видел собственными глазами. Сразу же после школы пошел он работать в леспромхоз, в стройбригаду, подсобником. Но парень он смышленный, да и руки у него от самого Бога. В общем, перед тем, как идти в армию, он уже многих наших плотников, столяров, которые всю жизнь этим занимались, мог за пояс заткнуть. Служил Никитка 3 года на Тихоокеанском флоте. Пришел домой, и не узнать было, как парень возмужал. И сразу же женился на Надежде, на девушке, которая его ждала эти 3 года. На работу устроился снова же в леспромхоз. Ну и его как бы за то, что вернулся в свой коллектив, поставили бригадиром стройбригады. Всей бригадой и дом ему поставили. Как же, наш парень. Да и любили его в бригаде. Чего не скажешь о самом поселке. Я ведь помню, когда он, бывало, шел по поселку, а вслед ему шепот: «Безотцовщина». Так он голову в плечи вожмет, кулачонки сожмет, и так и идет, и ни жалобы, ни плача. Ну, а нам, его сверстникам, большинство родителей дружить с ним запрещали по причине его сиротства. Справили ему дом. Он и бабушку хотел к себе забрать. Но она не захотела. Говорила: «Чего я буду вам, молодым, мешаться? Я уже свой век и в старом доме доживу». В общем, все вроде бы нормально у Никитки с Надеждой было. Да вот заковыка. Никак у них не получалось, чтобы ребеночка завести. Ну и на этой почве стал Никитка выпивать. И чем дальше, тем больше. Прожили они 3 года. И Надежда не выдержала, ушла. Да и как тут вытерпишь, когда каждодневные горькие упреки, а то и побои. То-то и оно. Ну, а с уходом жены Никитка вообще стал другим человеком. А если сказать по правде, то перестал быть человеком. Пил беспробудно. С работы выгнали за это дело, а ему хоть бы что. Уже в поселковом совете разбирали, и товарищеский суд был, а он только хуже и злее становился. И если в поселке драка, то можно не сомневаться, там Никитка. Так вот и погибал у всех на глазах. Ну, да ближе к делу. Избил Никитка 3 парней. Да так, что всех пришлось отвезти в район, в больницу. Один из них был я. Мне и досталось тогда больше всех. Рука, ключица и 6 ребер сломаны. Зубы передние чуть ли не все выбиты, одним словом, покалечил. Ну и, естественно, поехал участковый вдвоем с председателем совета Никитку арестовывать, а в помощь себе никого не взяли, считали, что одни справятся. Да и сильнее их в Заозерье никого не было. Заскочили они к Никитке в дом, а сам он пьяный сидел на полу, и давай его пинать. Сколько времени они его пинали, кто знает. Но тут зашла бабушка Никиткина и вступилась за него. А участковый возьми да и оттолкни бабушку. Что потом было, из них никто толком так ничего и не смог рассказать. И если бы не люди, сбежавшиеся на крики о помощи, то Никитка бы поубивал и участкового, и председателя. Судили Никитку в поселковом клубе показательным судом. Мы, 3, которых он до этого избил, отказались давать на Никитку показания. Да и заявления мы не писали, а сказали, что сами виноваты. Как бы там ни было, а все равно дали Никитке за участкового и председателя поселкового совета 8 лет. Пока Никитка сидел где-то на севере, умерла его бабушка. Уже никто и не думал, что он сюда вернется, а он приехал. Поселился в старом бабушкином домике, от которого остались лишь стены да крыша. И что ты думаешь? За 1,5 месяца он из развалюхи сделал самый красивый домик в поселке. За то время, пока он делал ремонт, его никто не видел пьяным ни разу. В магазине покупал только продукты и курево. И всегда чистый, выбритый, со всеми вежлив. Да только люди с ним не общались. Как же? Уголовник. А уж насчет того, чтобы к нему кто-то зашел, ни-ни. Боже упаси, так вот и жил отверженным. А потом? Потом Никитка запил. На бабушкину годовщину запил. 3 дня. И день, и ночь пил, сидя возле могилки. И начал он такое вытворять. Страх. Опустился дальше некуда. Всегда пьяный. Драки. Матюкался так, что и мужикам-то стыдно такие слова слушать. Идешь, бывало, по улице, а он лежит пьяный посередине улицы, и не знаешь, как его обойти, чтобы, не дай бог, не заметил. Собаки и те его боялись. Не то, что люди. И одет всегда в одно и то же. Фуфайка на голое тело, спортивные штаны и старые, разбитые кирзовые сапоги. Нигде не работал. Жил озером. Изловит рыбы, отвезет в район, там продаст, наберет мешок дешевого вина и домой. И люди уже знают, если Никитка поехал в район, значит, быть кому-то битому сегодня, завтра или послезавтра. Правда, домик бабушкин держался в порядке, да и возле дома всегда чисто. А так не Никитка, а раненый зверь, который ищет близкую смерть. Что говорить? Люди молились, чтобы он скорее окочурился. А 10 лет назад, глубокой осенью, случилось несчастье. Снегу-то еще почти не было, а ледок на озере появился. Ну, ребятишки, естественно, уже пробовали его на крепость. Кто дальше зайдет, такая забава у них была. Ну, и как бы кто ни смотрел, а все равно на лед зайдут. Так было и в тот раз. Один пацаненок дошел аж до середины озера, и другие, глядя на него, пошли. В общем, сошлись трое на середке, а лед-то и не выдержал. Да и какой там еще лед, не толще карандаша. Что творилось-то, страшно вспоминать. Крики, плач, люди бегут кто с чем, чтобы ребятенков спасти, а толку? Лед у берега проваливается, а до тонущих метров 80. В общем, видят люди, что не спасти ребятишек, и стали им кричать: «Прощайте, родненькие!» Весь поселок на берегу стоит на коленях и прощается с детишками. Веришь ли, одна баба, которой ребенок утопал, кинулась на лед и кричит: «Сыночек мой, кровиночка моя, и я с тобой!» Утонуть, значит, захотела. Ну да ее успели вытащить, все-таки рядом с берегом. А тут и автобус с района подъехал. Вылазит из него Никитка с мешком винища и пьяный вдрызг. Посмотрел на всех мутными глазами и как заорет: «Кого хороним?» А потом, люди увидели бегущего по льду Никитку, босиком, в одних спортивных штанах, и больше на нем ничего не было. 7 метров не добежал до полыньи. Провалился. Потом вынырнул и давай кулачищами лед ломать, к ребятишкам, значится, пробиваться. И кричит им: «Держитесь, ребятишки! Держитесь, мои милые! Я вас сейчас спасу!» А с берега видно, что один уже утоп, только 2 головки из полыньи торчат. А их-то 3 было. В общем, пробился Никитка к ребятишкам, одного на лед потихоньку вытолкнул, потом другого, и кричит на берег: «Лыжи и веревки бегом!» А сам-то ныряет и ныряет, 3-го ищет. И ведь вытянул из-подо льда мальчонку. А тут с берега лыжи и веревку подвязали. Да зашел один тоже на лыжах, сколько мог, и кинул Никитке конец веревки. В общем, один конец на берегу, а другой у Никитки, посередке лыжи, чтобы с берега можно было тянуть. И Никитка, чтобы мог подтягивать. Таким вот макаром и вывезли ребятенку. А тут уже и машина легковая из промхоза, и фельдшер поселковый. В общем, спасены детишки. А Никитка? Забыли, что Никитка так само нуждается в спасении. Глянули, а его уже и нет. Потянули за веревку, пустая. Утонул Никитка. Ну, председатель поселкового совета и говорит: «Что ж, Такая его судьба. Завтра позвоню в район, договорюсь насчет водолазов, выловим. Сейчас холод, так что не затухнет и рыба, да и раки его не съедят, так как он весь прокуренный и проспиртованный. Решил, значит, сопредседатель шуткой людей немного успокоить. Некоторые улыбнулись, а кое-кто и посмеялся. А тут как заголосит баба какая-то. Глянули, а это Надежда, бывшая Никиткина жена. А потом как закричит на всех. «Эх вы, люди! Мужик жизни своей не пожалел, спасая ваших ребятишек. А вы о нем как о никчемной вещи говорите. Да еще и смеетесь. Нет, не люди вы, а сволочи». И пошла Надежда, ни на кого не глядя и сотрясаясь, пошла в сторону кладбища. Эх, что говорить? В глаза друг дружке стыдно было посмотреть, потому что слова Надежды своею правдивостью пронзили насквозь. А тут кто-то из ребятишек как закричит: «Смотрите, смотрите!» и показывает на озеро. Обернулись люди и видят, по льду как-то неестественно, боком, ползет Никитка. И пока он так полз к берегу, никто не шелохнулся, никто не сказал ни слова, потому что люди не верили своим глазам. И такая стояла жуткая тишина, что даже не верилось, что на берегу стоят полторы сотни людей. Выполз Никитка на берег, а на него и смотреть-то страшно. Руки разбиты, сам весь льдом порезанный, голова ледяной коркой покрыта, штаны тоже задубели. В общем, не верится, что он еще жив. Минут пять полежал Никитка, потом поднялся на ноги, посмотрел на всех, покачал головой, да так и побрел домой, спотыкаясь. А его одежда, сумка, сапоги и мешок с вином так и остались на берегу. На утро следующего дня я ходил к Никитке. Да он меня не впустил. Говорит: «Не тревожьте меня». На третий день я опять пошел к нему, взял с собой закуски, водки, бутылку и пошел. Постучал в дверь, а он говорит: «Заходи, Василий, там не заперто». Захожу в дом, осмотрелся, а Никиты нет, только за столом сидит какой-то дед. Ну, я и спрашиваю: «А где Никитка-то? На печи, что ли?» А он мне и говорит: «Да вот он я, перед тобой», и улыбается. Веришь ли, у меня ноги отнялись, и горько так сдавило, что аж в глазах потемнело. Это ведь что должен был пережить человек за эти минуты, проведенные им в ледяной воде, спасая чужих детей? Чтобы в раз постареть на три с лишним десятка лет. А он и говорит: «Что, испугался? Да я сам себя, когда увидел в зеркале на другой день, тоже испугался. Ну да ничего, уже привык за три дня. Да ты не стой как столб, проходи, садись за стол. Да помоги картошки начистить на суп, а то руки обморозил, да и ноги тоже, и ничего не могу делать». Глянул я на его руки, а они как водой налитые. В общем, сварил я суп, картошки, воды принес, дров натаскал в избу, и побольше, чтобы, значится, ему легче было. А потом мы сели с ним за стол, а он меня и огорошил таким вот вопросом: «Скажи, Вася, ты в Бога веруешь?»
«Ну, думаю, видать, Никитка не только вмиг состарился, но и умом повредился».
«Нет, — говорю, — не верую». А он мне говорит: «А я верую, и не только в Него, а и в силу Его, Иисуса Христа».
«Да ты не думай, что я рехнулся. Нет, нет, Вася, все нормально. За 3 дня до того, как все это случилось, приснился мне сон. Будто бы стою я на середине озера, а рядом некто и весь в белом. Я его и спрашиваю: «Ты кто?» А он мне в ответ: «Я тот, кто спасет тебя».
«А как же ты меня спасешь?»
«В детях твое спасение». И исчез. Так вот, я когда бежал по льду, то молился, в душе молился: «Христос, помоги спасти ребятишек». И он не только помог, но и меня самого спас, когда я уже был подо льдом. Я ведь видел, что в мою сторону уже никто не смотрит. Главное, ребятишки спасены, а уголовник кому нужен? Потому я и не кричал, и не просил, чтобы меня вытащили. Так вот, когда я уже, можно сказать, утонул, то подо льдом снова увидел его, и он мне сказал: «В детях твое спасение». И какая-то невидимая сила вытолкнула меня на лед.
Так вот, Вася, за то, что пришел ты меня проведать, и за то, чтоб те ребятишки быстрее выздоравливали, давай выпьем. Да и вообще, один ты из всех поселковых пришел меня проведать. Просидели мы у Никиты до глубокой ночи и выпили всего по одной рюмке. Никитка так и сказал: «Эта рюмка за детишек и за тебя, и она последняя». И он сдержал слово до сих пор. Такая вот история, брат, — закончил рассказ Василий.
«Ага, так это тот самый старик, который подходил ко мне на озере?» — спросил я.
«Да, это он самый. Только он ведь действительно твой и мой ровесник. Ему всего 43 года.
Слушай, а кто все-таки твой кум?»
«Никитка».
«Ведь тот ребятенок, которого он уже из-подо льда вытянул, это мой сын. А все спасенные им зовут его не иначе, как крестный Никита Иванович».
«А что это за дети были с ним на озере?»
«Его дети».
«Не понял, как его?»
«Да ведь Надежда к нему вернулась. В тот самый вечер, когда мы сидели с Никиткой за столом, открылись двери, а в дверях Надежда стоит. А потом как кинется к Никите в ноги, да как зарыдает. Эх, да что говорить, и сам-то плакал. А через 9 месяцев родила двойню. Через год опять двойня. В общем, у него их уже 8. И, как мне сказал Никита, будет 9-й. «Видишь, — говорит, — Господь помог не только спасти детишек, но и своими меня благословил. Так я теперь как бы рожденный заново».
«Да ведь там на озере что-то много ребятишек с ним было. Уж никак не меньше 2 дюжины. Да и возраст.
А с тех самых пор, когда он спас ребят, его в поселке вся детвора любит и величает его: наш дедушка Никита.
Да,
а он их не иначе, как мои голубята. А ведь они действительно, как голубята, вьются вокруг него. Бывает, глянешь или зайдешь к нему в гости, а там яблоку негде упасть. Со всего поселка детишки. и чего греха таить? Многие родители своих детей к нему не пускают. Как же? Уголовник. Но дети чувствуют доброе сердце Никиты. И как бы им ни запрещали, что бы ни говорили, они все равно бегут к дедушке Никите. Так-то?
Решил я как-то раз сходить на утреннюю зорьку, порыбачить, значится. Вышел из дому затемно, и дай, думаю, зайду к куму Никите. Может, и он со мной пойдет. Захожу во двор и слышу. Кто-то за банькой разговаривает. Прислушался. Вроде бы Никитин голос, только странный какой-то. Ну, я так потихоньку подошел до баньки, глянул из-за угла и вижу. Стоит Никита на коленях и, подняв лицо к небу, вопрошает. «Господи, за что меня так ненавидят люди? Не они ли меня еще в детстве гоняли от своих дворов? Не они ли называли меня безотцовщиной? Не они ли говорили мне каждодневно, что надежда моя бесплодная и никудышняя? Не по их ли вине бабушка моя замерзла в своем доме, когда лежала обезноженная? Не их ли детей я спасал, а сам был оставлен на погибель? Не им ли я украшаю дома резными наличниками и крылечками? Не они ли несут мне на почин всякую рухлядь, и с них за это ничего не беру? Не меня ли они подкараулили, когда я возвращался из района, из роддома от надежды, поздней ночью, и, избивши, закапывали в землю живьем? Не они ли стреляли в меня на озере? В общем, не смог я дальше слушать такие речи и убежал домой. Какая уж тут рыбалка, когда сии слова — сущая правда. Но ведь вот в чем штука. Никита всем и все прощает. Вот ты мне скажи, какое должно быть сердце у человека, чтобы не только прощать врагов своих, но и помогать им? А? Я не знаю ни одного такого человека, кроме Никиты. Разве не Господь руководит им? И как тут не уверуешь, когда детишки, чужие даже, любят его, порою более, чем своих родителей? Нет, что ни говори, а Никита — Божий человек». Он ведь и детишкам рассказывает о Боге, о Сыне Его, Иисусе Христе, об апостолах. Своими словами рассказывает. Не читает им Библию или Евангелие, а сам, прочтя, пересказывает потом им. А для наших, поселковых, это нож в спину. Как же? У него икон дома нет, в церковь по праздникам не ходит, говорят со злобой, сектант-уголовник. Через него Никиту и я уверовал. Он, Никита, как ведь говорит, главное уверовать всем сердцем, всею душою, тогда и Господь воздаст тебе по вере твоей и благословит и родит тебя заново. Ну да ладно, пора и на работу. А ты отдыхай.
Действительно, с вечера мы проговорили до самого утра. Вернее, Василий рассказывал, а я слушал. Слушал и плакал вместе с ним, переживая эту необыкновенную историю. Уже уезжая от Василия, мы проходили возле дома, где живет Никита. И вот какую картину увидели. Полный двор ребятишек всех возрастов, а в центре на земле сидел Никита и что-то им рассказывал. и до того, видать, интересно, что некоторые даже рты пораскрывали. Мы не стали мешать, хотя я и хотел познакомиться с Никитой поближе. Мы пошли своей дорогой. И уже отойдя на некоторое расстояние, вновь я обернулся и, посмотрев на Никитин двор, вспомнил слова из Евангелия от Матфея. Но Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И тогда я, поклонившись, сказал: «Мир Божий тебе, Никита, мир Божий тебе, заново рожденный».